когда они вернулись к кургану, но не в него. Внутри кургана на Кмакфиглов ни один эльф долго не продержится. Кельда оглядела пленника и подняла глаза на мужа.
«Всего единый эльф? С единым-то Юн Фигл на раз-два суправится. А этот вон пораненный, крылся оба-два оборваны. Это наши парни его так?»
«То не мы, Джинни! Величь Янгрид, оно с небей сплюхнулось прямо в пруд, что возле каменюк-то! И уже такое все перемятое было!»
Джинни хмурилась, и он добавил:
«Мы ж воины, не мясорубы какие! Ребя, ясно дело, рвутся в бой! Да и мой меч звенит, стоит мне эльфей завидеть! Но нет чести рубать эльфа, когда он трусится весь, как у шкана хвост!»
«Добро ты гришь, Роб!»
— отозвалась Кельда, внимательно оглядывая пленное существо, которое по-прежнему лежало без сознания.
«Но почему других эльфей не видать? Ты не обшибся? Зуб дашь, нету их?»
Тут эльф шевельнулся и тихо застонал. Меч мгновенно оказался в руке Роба, но Джинни мягко остановила мужа. Чуть живое, покрытое грязью создание застонало снова и что-то прошептало, почти неслышно, запинаясь. Кельда вслушалась и с удивлением повернулась к большому человеку.
«Гром и молния! Вот что оно сказануло!»
Губы эльфа снова зашевелились, и на этот раз уже и Роб смог разобрать слова.
«Гром и молния!»
Все в меловых холмах знали, что громом и молнией звали знаменитых овчарок бабушки Болид. Фермеры верили, что призраки их до сих пор рыщут по округе. Несколько лет назад Тиффани Болид призвала их на помощь, чтобы изгнать королеву эльфов с меловых холмов. И вот какой-то эльф у самого входа в жилище Накмакфиглов осмеливается произносить их имена.
«Ох, что это мне оно не ндра! Но тут нужна наша мал-мала великуча корга, без нее не порешить. Могешь кого послать за ней, Роб?»
«Ае! Хэмиш летнет до нее! А мне надо к камням и клану возвернуться!»
Он с тревогой посмотрел на жену.
«Эта чучундра ничего тебе не сделает, агась!»
«Ае! Я заволоку ее внутрь, пусть обсохнется! Ничего она мне не сделает, вон какая хилявая вся. А коль рыпнется, мальчонки наши суправятся».
Джинни кивнула на банду юных фиглов, которые вывалились из норы, размахивая своими изогнутыми дубинками.
«Отож, будем хорошенный урок в деле, ежели что».
Роб с гордостью оглядел своих сыновей и быстро пригнулся, потому что один из мальчишек, слишком рьяно размахивавший дубинкой, выпустил ее из рук. Будь Роб не таким проворным, стариковский ноготь, крутясь в воздухе, угодил бы ему прямо в ухо. К его удивлению, вращающаяся дубинка отлетела подальше, а потом вдруг развернулась и помчалась обратно. Не успели они и глазом моргнуть, как ноготь крепко треснул по лбу того, кто его бросил, тем самым избавив Роба от необходимости выдавать проказнику отцовского шлепка.
«Ого, ребя!»
– заорал довольный папаша.
«Да они сдачей выдают! Вот это дубень! Самое то, что фиглу надо! Оно ж так вдвое веселей!»
Тиффани как раз начала одеваться, когда за окном раздался свист. Потом что-то упало с неба, ломая ветки и глухо ударилось о землю. Чуть погодя, кто-то постучал в стекло. Открыв окно, она увидела внизу тряпичный комок, из-под которого, пинками сбросив с себя ткань, вскоре показался летун Хэмиш. Сноска. Хэмиш летал не сам по себе, а на спине своего дрессированного конюка по кличке Морок. В искусстве полетов Хэмишу не было равных. Другое дело – искусство мягких посадок. Конец сноски. Снаружи в спальню хлынул холодный ночной воздух. Тиффани поежилась и сказала:
Хорошо, Хэмиш. Говори, зачем я понадобилась?
Фигл поправил выпуклые летные очки и запрыгнул на подоконник, а с него в комнату.
Наша Кельда велела привезти тебя к Курганцу, Карга Холмов. Быр-быра!
У Тиффани накануне выдался долгий день, но она понимала, если уж Кельда хочет ее видеть, пусть даже после полуночи, надо идти. Так что она надела особо летные панталоны, поставила у очага блюдце с молоком и раскочегарила метлу. И наткнулась на пристальный кошачий взгляд. «Ты, похоже, теперь была повсюду».